Вот, собственно, и наступило то самое время, когда мы почему-то ждем чуда. Мы не просто ждем чуда, мы хотим заглянуть в свое будущее. И сегодня вместе с нами поможет нам это сделать, по крайней мере, приоткрыть какие-то тайны истории Олег Николаев, фольклорист и культурный антрополог. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Ну скажите, с чем это связано, что с периода Рождества, Крещения, святок и всего прочего люди почему-то хотят знать, что же ожидает их дальше?
Ну, это имеет такие глубинные причины, потому что мы же сейчас находимся в таком очень важном кризисном периоде астрономического года, да, это зимний солнцеворот. То есть, собственно говоря, самая длинная ночь, самый короткий день. И вот уже с этого времени, уже прямо сейчас, да, начнется прибавление дня. Что, собственно говоря, и означает наступление Нового года. Да, больше становится света. Даже нам это понятно, даже мы это видим. Да? А наши предки, соответственно, для них, собственно говоря, мир, когда день уменьшается, это наступление царства смерти. А когда вдруг дня становится больше и света больше, это наступление, соответственно, Нового года. Именно поэтому у всех народов, которые жили в системе солнечной обрядности, да, вот это кризисный период, вот это время, оно означает, оно обязательно должно сопровождаться огромным количеством разных обрядов. В конце концов, чтобы Новый год наступил. Если правильно себя не вести в это время, Новый год не наступит. Вот этот, кстати, императив, он сохранился и у нас. Мы же все знаем, что Новый год надо обязательно праздновать. И мы его всегда празднуем. А ну, понятно, если люди на работе сидят, но они все равно как-то это отмечают.
А еще мы знаем, что Дедушка Мороз дарит подарки только тем, кто себя хорошо вел. К примеру.
Ну, да, это уже такая более поздняя история. Но вот то, что мы обязательно должны праздновать, очень редко можно найти человека, который взял и заснул в это время. Да? Это как бы ненормально. Вот это у нас идет откуда-то, от предков, из глубины, от архаики, от наших архетипов, в конце концов.
Ну вот у нас в Петербурге открылась выставка в Музее хлеба, и на ней мы можем уже конкретно посмотреть, что происходило в этот период от Рождества до Крещения. То есть как раз попадают туда святки, то самое волшебное время, когда,
святки,
да, когда мы пытаемся заглянуть в будущее. Это описано у нас, по-моему, во всей классической литературе.
Да, конечно. Есть даже специальный жанр святочного рассказа, как на Западе есть рождественский рассказ. В нашей литературе был святочный рассказ, естественно.
А что мы сможем увидеть? Какие обряды мы сможем раскрыть?
Ну, по нашей задумке, мы как бы решили рассказать о, собственно, народных, да, крестьянских святках, потому что в разных музеях, естественно, к Рождеству сейчас обязательно, да, создаются рождественские выставки, они делаются по-разному. Вот, но мы решили все-таки вернуться как бы к некой изначальности, да, и рассказать о крестьянских святках. Мы, правда, немножко поступили так, как редко поступают. Мы стали рассказывать не вообще о русских святках, да, а только о святках конкретной земли, да, Гдовщины. Это Гдовский уезд, нынче это Гдовский район Псковской области, а раньше это Гдовский уезд Петербургской губернии. Потому что это рядом. И нам очень хотелось подчеркнуть этот эффект, что в Петербурге, ну, в начале 20 века уже, да, естественно, Рождество уже праздновалось, ну, скажем так, по-городскому, во многом по-европейскому. Уже все привыкли к новогодним елкам, да, уже все привыкли к Дедам Морозам. Ну, Дед Мороз и возник где-то в конце 19 века как такой персонаж, как и на Западе, который распределяет подарки, да, и руководит елкой, скажем так, да, такой вот функциональный персонаж. Вот. Маскарады в европейском духе, да, вот все, что характеризовало праздничный, блистательный Петербург. А здесь совсем недалеко, в 200 километрах, собственно говоря, святки продолжали праздновать по-другому, по-старинному, без всяких елок, без всяких Дедов Морозов, да, но совершенно по-другому и, в общем, довольно архаически, потому что это, собственно, такая псковская, да, этнографическая и фольклорная традиция. А вообще псковская территория – это одна из архаических территорий проживания славян. Полесье и Псковщина. Поэтому там очень долго сохранялось вот нечто такое допотопное и архаическое. И нам хотелось вот на этом эффекте условно сыграть. Да.
Ну, я думаю, что это всем будет интересно. А сейчас насколько распространен обычай, ну, например, колядок?
Ну, вы знаете, на самом деле, как бы вот, ну, живая традиция, она ушла давным-давно, потому что, ну, где-то в 20-е годы, конечно, все это продолжало праздноваться, в 30-е тоже немножко, хотя с начала 30-х годов в связи с тем, что советская власть придумала новую концепцию народного творчества, собственно говоря, за совершение обрядов преследовали. Да? И был создан некий новый фольклор, псевдофольклор, как мы знаем. И именно поэтому, ну, вплоть там, до конца 20 века можно было бы записать, да, о том, как раньше праздновали святки, но это все по памяти. Это все по памяти старшего поколения о том, как они праздновали в 20-е годы. Собственно говоря, это стало основанием для нашей выставки. Это материал, записанный блестящим совершенно фольклорно-этнографическим центром Санкт-Петербургской консерватории, которые в 80-х, 90-х годах исследовали практически каждую деревню Псковской области. Вот, и создан огромный труд, и именно поэтому нам в этом отношении было легко работать, нам было легко подбирать, да, интересный материал, который может быть интересен обычным посетителям.
А вот мне интересно, а как православная церковь испокон веков относилась к святкам?
Ну, вы знаете, православная церковь, естественно, относилась, скажем так, сложно, потому что с точки зрения, как бы, да, церковной, православной, все это, в общем, достаточно такие бесовские действия, особенно некоторые из них, да, ну, например, ряженые, да, которые обязательно присутствуют на святках. То есть святки – это такой русский карнавал, да, вот, а мир ряженых, он, в общем, совершенно такой особый мир. А вообще, с точки зрения православной, которая была очень устойчива на протяжении средних веков, да и потом, любое изменение лица, да, лицедейство, это вообще бесовское дело. Человек не имеет права менять свое лицо, потому что он создан по образу и подобию Божию. Да? Именно поэтому, например, так сложно в России продвигался театр. Еще в 19 веке, мы знаем по русской классике, по Островскому, по Герцену, да, актер – это такая презренная профессия, не очень хорошая. Да? Вот, вот именно поэтому. То есть это продолжало сохраняться. Нельзя менять свое лицо. А по обычаю, естественно, обязательно должны быть ряженые на святке. Почему? Потому что вообще время от Рождества до Крещения, с одной стороны, это время зимнего солнцеворота, да, когда начинается Новый год и старый уходит, а пограничное время, да. А с другой стороны, это время, если смотреть на народное осмысление христианской традиции, когда Христос родился, да, и вся нечисть мировая, да, она по этому поводу возбудилась, как бы, да. Это время разгула нечистой силы. Мы отлично это знаем по Гоголю, ночь перед Рождеством, да и по всем святочным рассказам, которые есть в русской традиции, да. А вот в крещении она все исчезает. Все, земля закрещивается, и нечисть уходит из мира. Вот, а ряженые, соответственно, это как раз вот персонажи, которые представляют вот эту пограничную ситуацию, да. Это рядились и в черта, была игра в покойника, да, было огромное количество каких-то непонятных страшных масок, там, страхолюдка, хахала и прочее, прочее, прочее. Рядились животных. То есть это такой вот, как любой карнавал, это такое воспроизведение хаоса, да, что потом наступил космос. Кроме того, как бы ряженые, или даже калядование, например, да, вот калядовщики, которые тоже обязательно рядились, которые ходили калядовать. А вот тут такие калядовщики. Вот с нашей точки зрения получается такая очень странная ситуация. Да, одни соседи нарядились, изменили лицо, надели маски, там, выворотили тулупы на себе. Да?
Ходят по домам и требуют мзду.
Нет, сначала они поют песню, да, и почему-то имеют право наделить урожаем, благополучием, да, семейным, да, своих соседей. Вот с какого перепуга. А если им не отдают, да, обрядовую еду, не одаривают их, это понятно. Раз что-то сделано, да, нужно обязательно отдарить. А если их не отдаривают, тогда они могут проклянуть этот дом. Ну, какой-то абсурд, да? Кто они такие? Ну, собственно говоря, ученые давно вроде как поняли, хотя это, ну, в общем, гипотеза, но, наверное, достоверная, что ряженые – это никто, то есть калядовщики, да, это никто иной, как предки, которые приходят в этот мир, потому что вот это пограничное время, когда граница между мирами становится очень прозрачной. Да, проницаемый. И поэтому предки на земле появляются. Поэтому на святке, например, специально готовили еду для предков, ставили на стол. Топили баню когда-то для предков специально. Да? То есть предки рядом. Вообще зима – это время предков. Это время смерти, это время предков. Поэтому, кстати, сказать, что на святке, что на масленице, да, такая основная обрядовая еда – это еда поминальная. Это кутья, это блины, которые пекли не только на масленицу, а на святке точно так же. Вот. И это вот такое вот, как нечисть приходит в этот мир, так и предки приходят в этот мир. Да? И с этим, кстати, связано вот обычай гадать, да? Девичьих гаданий на святке, потому что с точки зрения христианской, ну, гадать грех в любой форме, как угодно. А с точки зрения народной, оно грех, да. Но вот в определенное обрядовое время, да, на святки, и только девушкам, замужние женщины не могли этого делать, мужики тоже, вот, гадать можно.
Я что-то об этом не задумывалась, действительно ведь не могли.
Да, да, но это только в одно время. Потому что на самом деле молодежь, то есть девушки и парни, это тоже такая пограничная как бы прослойка. Да? Это люди, достигшие совершеннолетия, но не вступившие в брак. Ну, такая ненормальная немножко, да. Вот, именно поэтому молодежи, как бы, вот, крестьянской традиции, разрешалось немножко такое, как это сказать, девиантное поведение, да, такое вот, да, которое не разрешается нормальным людям, да. Вот, и именно поэтому, например, на святке были молодежные бесчинства. То есть парни ходили по деревне, раскатывали поленницы дров, там, затыкали тряпкой трубу, ну, в общем, всякую ерунду творили. Воровать можно было. Такое обрядовое воровство, ну, дрова, там, сани утащить, да, потом где-то все сложить в кучу посреди деревни, да, но это как бы разрешалось. То есть, опять же, разрешалось как бы воспроизвести хаотическое поведение, да, поведение до того, как в Риме наступил, в мире наступил порядок, да, когда хаос сменился космосом. Вот, поэтому девушкам можно было гадать, ну, гадать только, в общем, о женихах.
А, только.
Да. Да, потому что, по сути, особенно если мы говорим о псковской традиции, гдовской, то, собственно говоря, после крещения и до Масленицы был основной период свадеб. Если на юге он часто происходил, свадьбы часто игрались осенью, то на северо-западе это в основном только мясоед. Да? То есть от крещения до Масленицы. Именно поэтому святки это было такое преддверие. Да? Вот на этих молодежных вечерках, да, и гадания поэтому не случайно. На святке нельзя было играть свадьбу, да. А дальше все начинался свадебный период. Поэтому и гадали о женихах.
Тогда в двух словах давайте все-таки скажем про новогоднее дерево, которое мы все-таки каждый год так или иначе наряжаем, откуда к нам пришло. И до того, как мы сели сюда за этот стол, вы сказали, что елка была и свадебным деревом в том числе.
Да, но елка к нам пришла, естественно, с Запада. Мы все знаем об указе Петра, там в самом начале 18 столетия, о том, чтобы украшать ветками хвойных деревьев дома, ну, в основном, как бы, снаружи, вот, ну, как бы, в городской среде, да, в столичной, там, в Петербурге, елка, как бы, стала вот таким постоянной, как бы, рождественской историей, где-то середины 19 века, понятно, что сначала это все было у немцев, да, и вообще, как бы, у европейцев, которых было очень много в Петербурге, да, вот, ну, это такой символ, как бы, вечной жизни, понятно, это, в общем, протестантский обычай. Но потом он стал общегородским обычаем. В деревнях елки не знали, да, на Новый год, на святки. Мои бабушка с дедушкой, как бы люди той старой традиции, они никогда не понимали, зачем нужна елка. Но до конца жизни, там, до середины 80-х годов, всегда как бы отмечали Рождество, да, отмечали старый Новый год. Васильев день, который сейчас 14 января, да, и крещение. Вот. А елка присутствовала, например, в свадебном обряде. То есть это был символ девичьей воли, как девья красота, да, головной убор девушки или повязка, а также елочка.
То есть, таким образом, свадебное дерево к нам пришло, как новогоднее дерево. А вот откуда появилась эта интересная традиция загадывать желание на Новый год, интересно?
Я думаю, тоже довольно поздняя традиция. В крестьянской традиции ничего подобного нет, да. Вот, это очевидно тоже, хотя в крестьянской традиции, поскольку, да, Новый год – это время начала, понятно, что здесь сгущается такая магия начала, да, то есть существовало огромное количество примет на Рождество, вот, и на рождественский период, на святочный, да, о том, каким будет год, каким будет погода в следующем году, да, вот, то есть все равно это какое-то очень особое время, то есть как начнешь, так и будет, это понятно, да. Вот, и поэтому с этим связано огромное количество разных таких обрядов. Но загадывание желаний, наверное, нет. Наверное, это тоже более поздняя традиция, пришедшая из фигуры Деда Мороза, который распределяет подарки, как бы, да. Вот, скорее всего, так.
А вот что касается Деда Мороза, Санта-Клаус, кто у нас там, Пернуэль, да, и множество-множество других существ в разных странах свою, это доброе начало или это злое начало?
Вы знаете, я не знаю, потому что, собственно говоря, нет, ну это доброе начало, да, естественно, тем более Санта-Клаус это как бы, да, переначенный Святой Николай,
да. Насколько я помню, то ли Елапуки, да, с розгами-то ходит, кто у нас?
Ну, если он и ходит с розгами, то, собственно говоря, он как бы наказывает тех, кто плохо себя вел. Вот, и все равно хороший. Да? Вот, а что касается как бы русской традиции, то у нас был мороз. Кстати, на святке была традиция кормить мороза. То есть выносить, например, ему на улицу овсяный кисель.
Ага.
Или толокно, да. И как бы кричать, чтобы мороз, мороз, там не морозь мой огород и так далее. Да?
Видимо, кто-то очень много у нас овсяного киселя вынес.
Вот.
Морозов нету и в помине.
Да-да-да. Такая история как бы была. Вот, мало того, у мороза даже у нас есть на выставке даже такой интерактивный модуль, где нужно ответить на вопрос, а каким отчеством именовали крестьяне морозы, когда они его кормили, да? Петрович, Иванович или Васильевич?
Знаю, знаю. Иванович.
Нет, неправда.
Как, нет?
Нет.
А как же Мороз Иванович?
А Мороз Иванович – это сказочный персонаж, и то в основном нам известный как Иванович по сказке Адоевского, который так и называется «Мороз Иванович».
Да.
Такое литературное переложение сюжета «Оморозка», да? Вот. А Мороз только Васильевич, по очень понятной причине, потому что 14 января, то есть Новый год.
Васильев день.
По старому календарю это Васильев день.
Вот так.
Да. Поэтому, кстати сказать, например, да, поросенок, который был обязательным блюдом, да, колбасы, поросенок, обязательным блюдом, да, Васильев день, да, он часто назывался кесарецким поросенком, потому что это день святого Василия Кесарийского. А по народным представлениям святой Василий оказывался покровителем свиней, ни много ни мало. Вот. То есть ему молились по свиноводческим делам.
А, то есть можно сказать, что сейчас эти все традиции, они существуют только на уровне каких-то легенд и мифов?
Ну, не легенд и мифов, они, собственно говоря, так мало существуют как таковые, потому что поколение, которое владело этими представлениями целиком, оно ушло, да? Что-то продолжает оставаться, что-то начинает возрождаться, но, может быть, на какой-то другой основе. То есть люди начитались книжек, наслушались радиопередач, в том числе нашей, да? И появилось скалядование, да? Где-то начали рядиться. Но в большинстве случаев это даже как бы не продолжение местной традиции, потому что люди, которые были носителями местной традиции, они ушли, да? А это уже какие-то современные, скорее, фантазии. Ну, колядование уже во многих местах действительно возродилось. Как возродились там рождественские костры, например, да, обязательно надо жечь огонь на Рождество, на святках, да. Вот, но, тем не менее, чаще всего это так мало связано. Кстати сказать, к вопросу о Морозе Васильевиче. Мороз Васильевич, там я не случайно поставил Петрович, он никак не может быть Петровичем, потому что Петров день – это пик. Лето и пик жары, и в народных песнях даже есть такая замечательная фраза: «На Петров день море замерзало». То есть такого быть не может никогда.
А вот что касается, например, колядок и православной церкви, то, насколько я понимаю, это две традиции, которые таки смогли совместиться, так же, как и масленица.
Ну, они, да, они относительно как бы совместились, ну, как сказать, ну, то есть, церковь, ну, в свое время как бы относилась к этому обычаю, ну, не очень хорошо, но он существовал, да. Вот, мало того, у народа же существовали тоже свои очень такие жесткие представления, например, ряженые, то есть, люди, которые рядились на святки, да, на крещение должны были обязательно окунуться в проруби, вот той самой крещенской, да, вот, это именно те, кто рядились. Остальным не обязательно. Но те, кто рядился, те, кто играл как бы в грех, да, а ряженые вели себя как бы наизнанку, то есть шиворот на выворот, да, и многое позволялось, например, там, откровенная матерная брань, запреты на которые были очень серьезные в деревенской традиции. То есть матом не ругались в деревне. А ряженые ругались, да, да и вообще как бы игрища ряженых, они отчетливо носили такой эротический характер. Почему? Очень понятно, да. Потому что сразу после этого начинается период свадеб. Это такая магия, знаете, наделение эротической энергии. Но это игра, и только игра.
Ну, я думаю, что у жителей нашей северной столицы есть отличный повод сходить и посмотреть, как же праздновался этот период от Рождества до Крещения, ну, например, в деревне Гдовского уезда. Спасибо большое, Олег. Напомню, что у нас был в гостях Олег Николаев, культурный антрополог, фольклорист. Ну и хорошо вам провести это прекрасное время.
Спасибо.